Утром следующего дня Марк стоял на перроне, встречая Алёшу, и нервничал. А вдруг не узнает? Последнюю фотографию внука Андрей присылал года два назад. А между 14 и 16 подростки иногда меняются очень сильно. Андрей писал, что Алёша уже на голову перерос его и вообще пошел в родных Анжелы. Рослый и крепкий, только худой. Может, потому что слишком сильно вытянулся за год? Сын был чуть выше среднего роста. Каков же внук? Марк вглядывался в лица выходящих из вагона людей. Хорошо, что станция небольшая, народу немного. Вдруг он заметил рослого, чуть неуклюжего юношу. Подевичье белое лицо, румянец во всю щеку, темные брови, карие глаза, тонкий с горбинкой нос, только чуть длинноват, копна прямых шелковистых волос, на подбородке не щетина еще, а так, пушок. В душе Марка поднялась теплая волна. Было в этом парне что-то особенное. Или просто показалось так долго ждавшему этой встречи сердцу деда. Растерянно озираясь вокруг, парень вдруг остановил взгляд на фигуре деда Марка. Приблизившись, осторожно спросил: «Дедушка?» Марк кивнул. «А ты Алёша?» «Надо же! Родного деда вижу впервые за 16 лет. Ладно бы жили далеко. Ну что, пошли домой?» «Идем». В развалочку, медленно, слегка сутулясь, Леша двинулся вдоль перрона. Деду пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Марк улыбался. Бог, наконец, ответил на его молитвы. Теперь он сможет рассказать внуку о любви Божией, о спасении, о радости, которая превыше всякого ума. И ее, если пожелает, может обрести каждый. До сих пор родители старались не давать ему услышать о Боге. Теперь пусть сам выбирает. Выйдя со станции, Леша повернулся к деду. «А куда идти? Я пошел вперед, будто знаю дорогу». «И правильно шел. А теперь пойдем вместе», — вкладывая в слова двойной смысл, ответил Марк. Хорошо зная силу молитвы, он был уверен, что Леша всегда избирал правильный путь. По дороге юноша внимательно разглядывал село, расспрашивал о родных, о бабушке. За разговорами и не заметили, как дошли. «Вот мы и дома!» Марк широко распахнул резную калитку. «Какой красивый дом! И большой! А отец говорил, будто у тебя только комнатка и кухня». «И это правда. Разве отец не говорил, что у меня здесь еще один хозяин живет?» «Нет». Алеша даже растерялся. «Большую часть я отдал Богу для собраний верующих», — рассмеялся Марк. «А ты, дедушка, юморист. Так у тебя за это дом хотели забрать?» «Именно. Но Бог мне мысль подсказал, которая сразу два хороших плода принесла».
«Как это?»
«Просто захотелось позвонить вам. И вот я смог пригласить тебя к себе. А Андрей – помочь мне с домом». «Я и не предполагал, что он может это сделать». «Да, у отца большие связи. Но позвонила, между прочим, мама». «Мама? Она же говорила, что будет счастлива, и если моя богадельня закроется. Не знаю, что на нее нашло. Услышала ваш разговор, спросила, что случилось. Папа поворчал, но объяснил. Она набрала какой-то номер, сказала несколько слов и готова. Отец потом еще полчаса ворчал, мол, сам бы все уладил. Но мама, она всегда сразу делает, что считает нужным. А они часто в таком тоне разговаривают? Другого я почти не слышал. Только при гостях любо-дорого послушать. Буркнул Леша и с язвительной ноткой поинтересовался. А вы что, иначе разговариваете? Я этого не утверждал, улыбнулся Марк. Марк показал внуку сперва свои владения, потом лесок, где в детстве любил гулять Андрей. Они разговаривали весь день и к вечеру уже не представляли, как раньше могли обходиться друг без друга. Внук блаженствовал в атмосфере любви и доброжелательности, которую, сам того не замечая, распространял Марк. А дед все больше радовался, что порча этого мира еще не коснулась Лешиной души. Несмотря на обычный юношеский скептицизм и разочарованность, внук мечтал о жизни в мире добра, любви и справедливости. Пока это была просто беспочвенная мечта, однако она не позволила миру убить в душе все доброе. Алеша даже не ожесточился, хотя имел для этого некоторые основания. Единственное, что он ненавидел всей душой, это благосостояние собственной семьи и карьерные достижения родителей. Любя маму и папу, не давая сердцу восставать против них, он свои горечь, обиду и одиночество связывал с тем, ради чего они в детстве лишали сына радости человеческого общения. Тогда Анжела была уверена, что бабушкиного общества сыну вполне достаточно, и лишь когда ее служебное положение достаточно упрочилось, а мальчик вырос, и с ним стало интересно, начала настаивать, чтобы сын проводил с нею больше времени. К тому же она заметила, что Алеша предпочитает общество отца. И неудивительно, ведь Андрей с самого начала все свободные вечера старался посвящать сыну. И если прежде родители конкурировали только в борьбе за деловой успех, теперь к этому добавилось еще и ревнивое соперничество за внимание сына. В результате к 16 годам Алеша равно возненавидел медицинские достижения отца и юридические успехи матери. А в последний год родители нашли еще одну причину для ссор. В какой вуз поступать сыну? Анжела настаивала, чтобы сын непременно пошел по ее стопам, поскольку на этом пути она сможет помочь ему быстрее выдвинуться, сделать карьеру. Более либеральный в этом отношении Андрей считал, что Леша сам должен выбрать себе поприще. А уж родители смогут поддержать его на любом. Однако сын заявил, что не собирается учиться, а станет рабочим, как дедушка. Это шокировало обоих. «Только через ее труп», – трагически заявила Анжела. Андрей тоже расстроился, но, зная отношение отца к образованию, предложил Алёше погостить у деда. Впрочем, отношения супругов и без того стали почти невыносимыми. И оба решили все выяснить. Так что Алешин отъезд пришелся как нельзя кстати. Леша обрадовался, ведь ему с детства было категорически запрещено даже заговаривать о поездке к дедушке. А теперь отец сам предложил. Мама, правда, побунтовала, но в конце концов сдалась. И, скрипя сердцем, отпустила сына до начала вступительных экзаменов. Как-то вечером, примерно через неделю после приезда, когда они уже успели побывать у Лизы и Петра и переговорить обо всем на свете, Алеша задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, что имел в виду отец, спрашивая у мамы. Неужели в нашей семье невозможны нормальные отношения? И не только, когда они ссорились. Никак не мог понять, что он подразумевает под словом «нормальные». Да и мама тоже не понимала. Дед с бабушкой, они ведь тоже так живут. Всей разницы, что разводиться не собираются. Наверное, нормальными отец назвал те отношения, к которым в детстве привык. Но это же не нормальные, а это прекрасные отношения. Дедушка, я так счастлив здесь, будто в весенних лучах купаюсь не только на улице телом, но и в доме душой. Вы всегда так друг к другу относились? Наверное. Марк даже смешался. А как же иначе? Ведь мы любим друг друга. Может, и родители когда-то любили друг друга. Только я, наверное, был тогда слишком мал. Не помню. Меня они точно любят. Оба. Но при этом мама без конца критикует и меня, и папу. Отец всегда на защиту встает, но в последнее время словно сторонится меня, будто боится, что осуждать его стану. А за что? Может, совесть спать не дает, вот и боится твоих чистых глаз. Тихо-тихо, почти беззвучно, предположил Марк. Но Алёша услышал. «Не думаю. Он, конечно, не идеал. Но и мои глаза нечистые. Живу на всем краденом. Все в доме построено на взятках и воровстве. Если бы родители просто работали, мы жили бы хорошо. Но не настолько же». Алёша говорил, залившись краской, со злостью. В глазах блестели слезы. «Я не могу смотреть в глаза одноклассникам, друзей домой привезти. Меня гордецом считают, а мне стыдно. Как я объясню всю эту роскошь? У меня с арифметикой все в порядке. Знаю, как бы мы жили на две зарплаты». Алёша вдруг оглянулся и неожиданно с улыбкой закончил. «Вот у тебя здесь хорошо, но уж слишком бедно. На такое я бы тоже вряд ли согласился». «А мне хватает. С годами запросы свелись к минимуму. Мне бы только небо чистое, ветер свежий, комнатку теплую, да хлеб. Знаешь, я намного богаче всех. Смотри». Сквозь большое окно Марк показал на вечернее небо. «Это все мое. Я каждый день любуюсь солнцем и небом. В моем доме царят счастье и покой. Конечно, я неравнодушен к людским бедам и заботам, но знаю, что такую скорбь избрал сам. А это тоже большое богатство». «Дедушка, но я же о другом богатстве говорю». «Понимаю. Но когда человек благодарен Богу за все, что имеет, для счастья ему нужно не так уж и много. С этим я полностью согласен. На следующий день Алеша предложил поколоть дрова, сложенные в сарае. Зима, конечно, далеко, но кто знает, смогу ли я приехать осенью, чтобы помочь. Спасибо, внучок. Алеша наколол все, что нашел в дровянике, и присел отдохнуть. Дедушка, а как ты думаешь, какая профессия лучше? Та, в которой все способности, вложенные в тебя Богом, раскроются полнее всего. А почему ты столяр? Разве ты не мог быть кем-то другим? Мог, если бы в нашей стране верующим позволяли получить образование. А ты хотел учиться? Очень. Но меня выгнали с третьего курса за убеждение. А я и не знал. Теперь знаешь. Я верю, что Бог радуется, когда мы развиваем данное им. Ведь и самый большой талант без труда умрет. Главное, чтобы мы не противопоставляли себя Богу, а любили и слушались Его. Тогда все в жизни пойдет нам на пользу. Даже, Марк улыбнулся, даже уроки атеизма. А ученые не могут доказать, что Бога нет. Ты уверен? Всякий честный ученый, изучая Божье творение, придет к мысли о Творце. Чем больше человек узнает, тем выше его шансы найти Творца в творении. Удивительный ты человек, дедушка. Ничего не отвергаешь, но так все показываешь, что хочется от всего нехорошего самому отказаться. Я такой же удивительный, как и ты. Это Бог нас чудно создал. А ни от чего сразу не отказываться меня Библия научила. Там сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно». Вот я и проверяю, окажется ли полезно и хорошо то, что мне предлагают, или то, чего я сам захотел. Ведь все по плодам узнается. Через полторы недели Анжела неожиданно вызвала на переговоры Алешу и без каких бы то ни было объяснений сообщила, что приезжает на один день, ночевать не собирается. Рано утром они с Марком встретили ее на станции и, не задавая вопросов, повели домой. Вид ее говорил красноречивее всяких слов. Анжела выглядела постаревшей и осунувшейся. Под глазами обозначились мешки, а лицо побледнело и опухло от слез. Марк старался делать вид, будто ничего не замечает. Но Алеша так не мог. «Опять крупно поссорились?» – коротко спросил он. «Последний раз!» – отрубила она. «Я устала!» Алеша ничего не ответил. Он знал, что в таких случаях лучше не лезть, ведь с обеих сторон всегда было много неправильного. Он молча нес мамин чемоданчик. Марк рассказывал о родных краях, показывал любимые места. Лес, овраги и лужайки, раскрашенные лучами восходящего солнца. И правда, было на что посмотреть. Высокие деревья вежливо уступали место сочной зеленой траве, усыпанной весенними цветами. Стволы деревьев были темными, почти черными после недавнего дождя, и на фоне яркой зелени травы выглядели словно нарисованные или пришедшие из волшебной сказки. Ветер приносил пьянящий аромат цветущих трав и кустарников. Все дышало миром и радостью жизни, которую мужчины не только ощущали вовне, но и несли в душах. Однако Анжела была далека от всего этого. Она целиком ушла в свои горести, разбитые мечты и несостоявшееся счастье. С детства она привыкла только пользоваться любовью и заботой родных и, выйдя замуж, даже не собиралась ничего давать. Всегда желая больше, чем получала, она обращала внимание лишь на то, чего ей не досталось, забывая благодарить за полученное. Больше того, получив желаемое, она быстро забывала об этом. Даже в гардеробе ее было много вещей, увидев которые во время генеральной уборки, Анжела искренне удивлялась. Откуда они здесь? Она знала, чтобы сделать карьеру, нужно много работать, и труда не жалела. С ней считались, ее уважали, даже побаивались. У всех она пользовалась авторитетом. Но в семье все оказалось иным. Хотелось, чтобы ее любили. Ею восхищались. Они заботились. Ее слушали. Но реальность обернулась горьким разочарованием. В сущности, муж ожидал того же самого от нее. Правда, Андрей быстро вспомнил, чему учили дома, и без особого внутреннего сопротивления согласился уступать, слушать, радоваться ее успехам и утешать в неудачах. Но долго так продолжаться не могло, ведь всякие уступки должны стать взаимными. Анжела же откровенно скучала, стоило ему завести разговор о своих делах. А его неприятности воспринимала даже с какой-то потаенной радостью. Значит, она действительно умнее. Мир, такой непрочный даже в начале, рушился с каждым днем. Подобно пиявкам, они всасывались друг в друга, желая получить столь необходимые обоим любовь, уважение и признание. Анжела понятия не имела, где можно обрести подлинную любовь, которая принимает без условий и любит. А потому искала этого лишь в семье. Андрей знал и помнил, но гордость мешала обратиться за любовью и прощением к Богу. И он страдал, бессонными ночами тупо глядя в потолок и боясь допустить хотя бы одну мысль об этом. Или работал до упаду, чтобы дома уже не оставалось сил ни думать, ни чувствовать. И, конечно, в неизбежных и нередких ссорах Андрей невольно вставлял: «Неужели мы не можем жить по-человечески? Почему мои родители могли, а мы не можем?» Эта фраза больнее всего била Анжелу, безумно ревновавшую мужа к его семье. Она видела, как скучал муж по теплу и уюту отчего дома, где процветала любовь, где каждый день все учились любить, не считая себя достигшими совершенства в этой науке, где царил Дух Христа. Как часто слышал Андрей в детстве такие слова, но только теперь до конца понял, что же они значат. Это дух любви, всепонимающий и всепрощающий. Любви, которая верит в добро твоей души, даже когда ты все растерял и уже сам не веришь, что оно есть. Но любовь всегда надеется, что добро, которое Творец вложил в душу твою, позовет тебя к Творцу добра, и Он, придя, избавит ее от всего нечистого и воскресит к жизни для радости и счастья. Анжела чувствовала тоску Андрея и, ревнуя мужа, боялась вдобавок потерять и сына, если он будет общаться с этой семьей. Опасалась, что когда-нибудь и Алеша скажет: «Ты не умеешь любить!» Эта фраза, однажды в сердцах оброненная мужем, звучала приговором. Как всякая женщина, Анжела была создана для любви, и все успехи в работе перечеркивались этими словами. В поисках утешения она пыталась завести любовника, но тот бесследно исчез после 2 месяцев тайного романа. Новый удар. Ты не умеешь любить.
Не умеешь любить.
Ты не умеешь любить.
Ты не умеешь любить.
Стучала в сознании всякий раз, когда она слишком долго оставалась в одиночестве. И Анжела до отказа заполнила жизнь работой, деловыми встречами и походами в ресторан, хотя новых романов заводить уже не решалась. Еще один удар убил бы ее. Она чувствовала себя заблудившейся и потерянной. Лишь любовь сына как-то скрашивала жизнь. Но иногда Анжела чувствовала, что Алеша устает от ее общества, и воспринимала это очень болезненно. Многие годы Анжела вела дневник. В детстве и юности, чувствуя себя одинокой, она доверяла ему свои мысли и мечты. Затем пропустила единственный год после обручения и свадьбы, а потом вновь начала делать записи. Поначалу с большими перерывами, затем все регулярнее, наконец, каждый день. Она чувствовала странную вину, если не говорила со своим дневником, ведь он единственный во всем огромном мире, кому она не безразлична. Дневник словно стал для нее живым существом.